В эфире Радио России Санкт-Петербург, радиоканал «Ветер в окно». За звукорежиссерским пультом Юлия Гладышева, у микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Коротко о том, что вы услышите сегодня вечером. 21:10 в прямом эфире «Исторический пасьянс». Рубрика «Война без победителей» с историком, кандидатом исторических наук Алексеем Кулегиным. И викторина с вопросами из русской и зарубежной истории. С 22 до 23 часов вещание из Москвы. 23:10 «Городской наблюдатель» с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой.
Отправляемся как бы в другой Петербург. Ну вот так можно сказать, что существует два Петербурга. Один совершенно реальный. Он выстроен из камня, там реальные адреса реальных людей. И вот по этому городу мы, собственно говоря, и гуляем всегда, да? Ну, есть другой Петербург. Его описали поэты, писатели. И вот они смотрят на те же самые места, что их современники, но видят их как-то по-другому. Они поселяют героев своих произведений в реальных домах и дают, казалось бы, точный адрес. А потом читатели пытаются найти этот дом и не всегда находят.
И затем Ольга Клименкова пригласит всех нас в музыкальную гостиную. А теперь о сюжетах этого часа. 20:45 – наша литературная страничка. Сергей Носов – «Тайная жизнь петербургских памятников». Слушайте 10-ю часть. В середине часа рубрика «Легенды и мифы о русской литературе» с доктором филологических наук, ведущим научным сотрудником Пушкинского дома Сергеем Кибальником. Но сначала от критика Андрея Арьева по телефону узнаем о самом интересном в июньском номере старейшего литературного и общественно-политического журнала «Звезда».
Вечерний звонок.
Добрый вечер, Андрей
Добрый
Юрьевич.
Вечер.
Итак, шестой жаркий номер «Звезды».
Он жаркий, но главная его вещь, я бы сказал, такая холодная, потому что она называется «1937 год». Это такой документальный роман Зои Ерошкиной. И мы очень рады, что мы этот роман нашли, потому что приятно знать, что наша литература богата не только всем известными именами, но и теми, кто жил как-то скромно в провинции, и тем, о ком уже забыли и говорить. А вот Зоя Ерошкина – человек необыкновенно интересный. Она родилась давно, еще до революции, в купеческой семье, училась в Сарапульской и Пермской женской гимназии. Потом судьба ее бросала очень далеко, то в Японию, то в Ясную Поляну и так далее. И она, в общем, начала писать. В 36-м году она работала в музее усадьбы Толстого в Ясной Поляне. Но потом случился 37-й год, она была арестована. И вот об этом времени Зоя Ерошкина написала свой простой роман. Простый, но так выразительно, что действительно вот такой простоте можно только позавидовать. Вот, например, она рассказывает, то есть ее героиня, как все это начиналось. Кабинет, стол, за ним внимательный, любезный, пожилой человек, полный доверием, искренностью. Злата рассказала все, что знала о том человеке, которого она вчера защищала. Да, ей трудно поверить во вредительство этого человека, которого она знала как крупного руководящего работника, который для ее отца был человеком безукоризненно честным, преданным советской власти. Кого она еще знает? Где работал ее отец? Не знает ли она таких-то? Где она провела свой отпуск? Как она попала именно на этот завод? Довольна ли она работой? Ряд вопросов дружески беседующего с ней старшего по годам человека. Она уже улыбалась, несколько шуток, и только прямой, резко прозвучавший деловой вопрос, голосом, лишенным всякой мягкости. «Где проживает ваш отец? Точный адрес. Напишите заявление о его близости с арестованным врагом народа». Был ударом, после которого слова «Вы арестованы» уже не удивили. И вот эту повесть или роман документальный нашли сарапульские краеведы, библиотечные работники. После смерти Зои, она напечатала несколько повестей в молодости, вот эту ее работу, 37-й год, ее дочь пыталась напечатать в 60-е годы, но, конечно, ничего у нее не вышло. И вот только сейчас, благодаря сарапульским краеведам и библиотечным работникам, она появляется на свет в журнале «Звезда». Это самая большая по объему работа в этом номере. Ну, кроме того, традиционно мы пишем о людях и достаточно известных, и даже очень известных. Вот Светлана Кайдаш-Лакшина написала очерк о боярине Морозовой и Федоре Достоевском. Странное, казалось бы, сочетание, но, тем не менее, очень важное для истории русской культуры и для истории вообще России. Потому что боярин Морозов известный человек, во всяком случае, всем по картине Суриковой, замечательной картине она известна. Она была в близких отношениях со знаменитым протопопом Аввакумом, который у нее в Москве необыкновенно действительно богатой ее семье бывал, и с ним она была знакома. И вот об этой тайне старообрядчества в русской истории, выразителем которой, вот, собственно, стали символами две личности. Одна – это протопоп Аввакум, всем известный, сожженный в 1620 году заживо, и его духовная дочь, боярыня Морозова. Она тоже погибла в земляной тюрьме Боровска в 1675 году. И вот об этом и о восприятии этого бунтажного века, как о нем говорили, бунтажного века, и о расколе, явленном в лицах и боярыни Морозовой, и протопопа Аввакума, очень много рассуждал и думал, и сочувственно думал Федор Достоевский. И вот в его романе «Братья Карамазовы» эти вот плохо заметные сейчас связи как раз и раскрываются. Также я думаю, что большой интерес для наших читателей представляет кусок из книги, который только что еще пишут два известных нам человека, то есть известные в современной литературе. Это Евгений Попов и Михаил Гундарин. Они написали, точнее говоря, пишут книгу о Фазилии Искандере. И вот начало этой книги, точнее говоря, начало литературной пути, это отдельная глава начала литературного пути Фазилии Искандера, мы печатаем. Это то время, когда он уже приехал в Москву из Сухуми сразу после окончания средней школы. И как началась его литературная деятельность, тоже началась, как у всех, достаточно скромно в разных районных газетах и так далее, пока он не стал одним из лучших писателей, которых мы знаем. Да и не только прозаиков, он был и прекрасным поэтом, которые жили во второй половине 20 века и застали еще и наш новый 21 век. Ну и все остальные рубрики журнала на своем месте. Здесь и раздел «Былое и книги», который ведет Александр Мелехов, и «Философский комментарий», который ведет Игорь Смирнов, ну и так далее, «Люди и судьбы», поэзия и все, что полагается быть в толстом журнале.
Спасибо большое, Андрей Юрьевич, и до встречи. Андрей Арьев рассказал о шестом номере «Звезды».
Случилось, останется нам. Мчится корабль навстречу волнам. Дерево смотрит вслед кораблю, шепчет печальную песню свою. Если по правде, давай без обид. Тот, кто убил, тот и убит. Кто в дождь отдал плач, тот под плащом. Тот, кто простил, тот и прощен. Пусть разлетаются листья и пусть дерево шепчет на радость и грусть. Мчится корабль навстречу волнам. Все, что случится, останется нам. Ляжем на весла. Кто не мечтал в этой жизни хоть раз все отправить к чертям, в одиночку пройти океан, посвящая сверкающим звездам, строчку за строчкой целый роман. Находя только в этом усладу, ничего не боясь, кораблем управляя, шутя, ничего не теряя уже, предпочтя дворцовому ладу. Эй, в шалаше, предпочтя дворцовому ладу. Рай в шалаше, рай в шалаше, рай в шалаше.
Александр Васильев, группа «Сплин», «Рай в шалаше». Ну а мы снова о литературе, о классике, о Достоевском. 3 июля Петербург в очередной раз отметит День Достоевского. Напомним, действо традиционно проходит в начале июля. Это связано с тем, что роман Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание», его первые страницы, как раз начинаются в июле. В год 200-летия писателя праздник, в отличие от прошлого года, пройдет на улицах города. В преддверии Дня великого писателя мы в очередной раз встречаемся с доктором филологических наук, ведущим научным сотрудником Пушкинского дома Сергеем Кибальником.
Легенды и мифы
о русской литературе. Добрый вечер, Сергей Акимович.
Добрый вечер, Татьяна Владимировна.
Вы предложили сегодня в нашу рубрику тему «Внешность и личность Достоевского». Если говорить по поводу внешности, самый известный портрет Достоевского Василия Перова, но мне кажется, он не совсем отвечает оригиналу.
Ну да, вот что касается внешности, то я на самом деле тут подробно об этом не думал говорить, но просто хотел обратить внимание на то, что, наверное, то представление о внешности Достоевского, которое у каждого человека есть, оно на самом деле немного отличается, ну, от реальности, по крайней мере, от той реальности, которую нам запечатлели мемуаристы. Всегда вспоминается, наверное, такое довольно серьезное такое, если не сказать мрачное лицо, да, и с такой сабильной растительностью, темной причем.
Ну, борода.
Да, борода. Есть, кстати, такой довольно забавный коллаж. Вот музей Достоевского сочинил, когда вот это лицо, вот эта густая растительность. А одет он как современный человек в джинсах, там какой-то кожаной куртке с каким-то портфельчиком и идет по каналу Грибоеда.
Ну, такой тип ученого-ботаника, как говорит молодежь.
Ну да, с одной стороны, да, с другой стороны, вот парадокс в том, что эта внешность перенесена вот в современный мир в этом коллаже. Но я хотел обратить внимание на другое, на то, что мало кому приходит в голову, что Достоевский вообще-то был блондином.
И в детстве я прочитала, такой круглолицый был, такой пухленький.
Ниже среднего роста, в общем. Но самое главное, что, понимаете, Достоевский на всех портретах такой темноволосый. А на самом деле вот все мемуаристы в одно слово пишут, что он был блондином, ну, там светло-каштановые волосы, белые, и бородка тоже была белой. Так что вот даже в этом плане я хотел бы сказать, подчеркнуть вот это несовпадение, да, такого какого-то стереотипа внешности. Между прочим, вот роман «Идиот», помните, вот начинается с того, что, значит, Мышкин и Рогожин возвращаются из-за границы, и там вот портрет князя Мышкина, которого он, между прочим, все время называет белокурым молодым человеком. Вот я вам даже сейчас процитирую. Обладатель плаща с капюшоном был молодой человек, тоже лет 26 или 27. Ну, это Достоевский изображает преимущественно себя, но 20-летней давности как бы. Рост немного повыше среднего, очень белокур, густо волос, со впалыми щеками и с легонькую, востренькую, почти совершенно белую бородкой. И, между прочим, глаза его были большие, голубые и пристальные, во взгляде их было что-то тихое, но тяжелое, что-то полное того странного выражения, по которому некоторые угадывают с первого взгляда в субъекте падучую болезнь. Так что, видите, он награждает князя Мышкина еще и второй вот, как бы приметы своей внешности, ну и особенностью, вот, как известно, Достоевский действительно, начиная, но уже с момента своего пребывания на каторге, вот, открывает в себе вот эту вот болезнь, ну, эпилепсию. И, между прочим, когда Достоевского представляет себе такой с одной депрессивной личностью, ну вот мы как бы говорили с вами о том, что одним из таких стереотипов, который отвращает очень часто от Достоевского, и некоторые люди говорят, вот нас Достоевский грузит, мы не хотим его читать, это такой депрессивный писатель. Ну и, соответственно, вот я подумал, что давайте мы сегодня посмотрим, а вот как вот депрессивной такой личностью был он или нет. И вот вы знаете, на самом деле, ну как бы, потому что у нас такое представление, что, ну что такое Достоевский у некоторых, да, чернуха, мрак, беспросветность, ну, в общем, такой Владимир Сорокин XIX века, ну, заодно думают, что таким же Достоевский был и в жизни. На самом деле, совершенно вовсе не был. И был и очень веселым человеком, беззаботным с молодостью.
И танцующим, да, помните, мы говорили с вами в прошлой передаче.
Да, и очень любящим хорошую компанию, вот все вспоминают, как в 40-е годы больше всего он любил собираться с друзьями в гостинице «Отель де Франс», вот в Малой Морской улице, и собрать такую компанию, очень часто на свои деньги, ну, у него тогда бывали кое-какие деньги, там, наследство какое-то ему выплачивалось, и, которые, правда, эти деньги у него очень недолго держались, но тем не менее бывали, вот он очень часто устраивал такого рода какие-то общения с друзьями. И помогал, всем помогал, настолько помогал налево и направо, что отдавал все свои деньги. Иногда у него выманивали жулики. То есть вот такая вот бесконечная доверчивость, которую он изображает, кстати сказать, тоже в личности
Мышкина.
Да. Это все было ему совершенно присуще. Там бедная Анна Григорьевна там жаловалась, что он раздавал все до последнего, когда в доме не было ничего. И пока она не взяла, так сказать, вот это под свой контроль, никаких денег в доме не прибавлялось и не бывало, сколько бы Достоевский не писал и сколько бы он не получал. Так что, на самом деле, совсем другой какой-то облик встает. Или, например, вот давайте вспомним немножко какие-то отдельные этапы жизни Достоевского. Ну, скажем, его учеба в инженерном институте, да? Ну вот там некоторые мемуаристы подчеркивают, что держался отдельно, дружил только там с одним еще, там, с Бережецким, с таким. Ну так что же вы хотите? Писатель, да, интеллигент попадает, в общем, можно сказать, почти в армию. Там, например, была дедовщина. Кстати сказать, ну, таких вот новых воспитанников называли рябцами. И любимое занятие у товарища Достоевского было мучить вот этих самых рябцев. Достоевский, между прочим, выступал против этого. Так что, можно сказать, в инженерном институте боролся с дедовщиной. И, между прочим, везде, где вот он бывал, никогда не боялся выступать в защиту униженных и оскорбленных. Достоевский, понимаете, вот почему он не любил Тургенева? Потому что Тургенева он считал лицемером, неискренним человеком. Что он, действительно, Тургенев, может быть, и не был лицемером, но он был таким позером.
Ну, красавец, часто, барин.
Да, да, и очень часто что-то изображал такое. Очень много играл, актерствовал. Перед богатым человеком в присутствии там молодых людей мог изображать полное безразличие к нему и третировал его как последнего. А потом выяснялось, что там в Париже чуть ли не жил на его счет и держался с ним совсем иначе. Но одним словом, вот это то, что в Достоевском никогда не было, и то, что он на дух не приносил, потому что он был человеком прямым и прямодушным, совершенно чуждым лицемерию, чуждым какой-то игры актерской. Ему можно было запросто прийти, вот даже так один мемуарист и пишет, она мемуаристка, что можно было к нему прийти и сказать, что так и так, вот, Федор Михайлович, я вас ценю и уважаю потому-то и потому-то. Он непременно дружески протянет руку и ответит: спасибо, и я люблю вас, потому что уж если вы пришли и сказали мне это так просто и сердечно, то, стало быть, вы человек добрый и прямодушный. И она пишет, что много людей познакомилось таким образом с Достоевским.
Легенды и мифы.
о русской литературе.
Ну, опять же, понимаете, давайте возьмем самые простые вещи. Как Достоевский любил своего брата Михаила. Как он, несмотря на то, что после смерти его брать на себя долги, обязательства по наследству ни в коем случае нельзя было, потому что это была вечная такая долговая кабала, и в результате Достоевский из-за этой, можно сказать, свои ошибки был вынужден уехать и на заграницу на 4 года, потому что здесь бы его просто посадили в долговую яму, опять же, потому что он по наивности своей подписывал векселя многих людей, которые просто придумывали, обманывали Достоевского, что якобы брат остался им должен. А как он заботился о семье Михаила после его смерти? Кстати сказать, вот насколько был симпатичной личностью Михаил Достоевский, отчасти можно судить по Разумихину в «Преступлении и наказании», потому что, вот как исследователи выяснили, Разумихин написан во многом именно вот с Михаила Федоровича Достоевского. Как он относился к людям в редакции? Вот он там был редактором «Гражданина» уже в 70-е годы, да, и потом выпускал «Дневник писателя». Как он с Варварой Починковской, Тимофеевой Починковской, которая там работала тоже в редакции, она оставила воспоминания. Или с Митранпажем Александровым, как он общался. Бывал иногда резок, бывал непривелим с какими-то ошибками, каким-то недосмотром, но относился очень тепло, несмотря на то, что там многое разводило. Там, скажем, Варвара Починковская работала одновременно там в социалистических изданиях. И потом, когда они закончили, ей понадобилась рекомендация туда, в орган социалистов дела. И Достоевский дал ей, конечно же. И точно так же, как и Александрову дал рекомендацию, и всех их приняли с рекомендациями Достоевского, несмотря на то, что там, в общем, речь шла о социалистических изданиях, в которых, ну, с которыми Достоевский был не дружен. И вообще, вот если говорить о литературной карьере Достоевского, то вот интересно, что хотя считается, что, ну, вот там бедные люди, да, составили славу Достоевского, ну, как известно, она потом сошла на нет из-за того, что Белинский разочаровался Достоевского, из-за того, что была каторга, которая прервала литературную деятельность на десяток лет. Ну, вот, ну, потом там «Записки из мертвого дома», конечно же, вот книга о каторге, она вроде бы так поставила Достоевского прочно как писателя «Преступление и наказание». Но на самом деле большинство мемуаристов сходятся на том, что подлинную славу Достоевскому как писателю принес именно «Дневник писателя». Вот этот его как бы такой писательский журнал, который он издавал. То есть когда Достоевский стал блогером. Но почему это принесло ему такую известность? Не потому, что он как бы, ну, действительно стал блогером, то есть очень много комментировал, ну, какие-то преступления, какие-то, да, и события внешней политики там. Ну, стал таким как бы журналистикой занимался, но очень личный такой журналист. Но он, кроме того, там постоянно переписывался с людьми и оставался настолько неравнодушным к их положению, что он постоянно заступался. Он там заступался за женщину, которая совершила преступление, ну, у которой оставались дети, и, значит, всячески старался смягчить ее участь, там, Корниловой такой. Он там хлопотал о том, чтобы девочка, которая мать покинула, и она осталась там с пьяным солдатом жить, он, чтобы ее, ну, там передали в детский приют. Он посещал там на пороховых заводах какую-то колонию там малолетних детей и тоже очень теплые впечатления оставило по себе. Он никогда не отказывал, когда его просили где-то выступать с благотворительной целью в пользу кого-то. Он всегда шел навстречу, и причем так как он замечательно совершенно читал стихи, ну, Пушкина там особенно исполнял великолепно, то его участие, как правило, обеспечивало успех такого рода вот задумки.
Сергей Кимович, но при этом, например, вот то, что вспоминают, да, мемуаристы о личности Достоевского, о его делах, очень как-то не корректируют с его прозой, с его стилем. Вы как литературоведная, ну, потому что она действительно мрачная и как-то на прозу, скажем так, князя Мышкина не похожа.
Ну, слава богу, что не похоже.
Нет, похоже на прозу больного и иногда очень недоброго человека. И, кстати, его «Дневник писателя» тоже.
Ну, где же недоброго человека? Что же, какое же произведение производит на вас такое впечатление недоброго, как будто оно написано недобрым человеком.
Ну, не то чтобы недобрым, но, по крайней мере, мрачным точно.
Но смотрите, во-первых, мрачность действительно была, но ее не могло быть, потому что была эпилепсия. И все мемуаристы вспоминают о том, что Достоевский бывал мрачен и слаб, но это было до приступа и после приступа. Потом вспомните, какая у него была жизнь, да?
Ну, это да.
И с такой жизнью, как бы, и с постоянным безденежьем, и со смертью детей, которые случились в его жизни, с каторгой. Опять же, мы скажем, да, если бы он был таким безнадежным оптимистом, то, наверное, мы бы его не читали, потому что решили бы, что это слабоумный какой-то человек. Ну, вот ему досталась жизнь со всеми ее трагическими сторонами. Вспомним его, что он практически был казнен, да, или, по крайней мере, был убежден в том, что вот сейчас его казнят. И, между прочим, один из осужденных среди петрашевцев, Григорьев, он просто сошел с ума на этом самом, на Семеновском плацу. Так что вспомните, какие переживания ему пришлось и через что ему прийти. И хотя Достоевский сам был убежден, ну, как бы, благотворности этого всего для писателя, знаете, есть известный анекдот, как Мережковский, вернее, отец Мережковского привел молодого Мережковского к Достоевскому и показал ему какие-то стихи своего сына. И Достоевский сказал, что ну, это все чепуха, что он может написать, что для того, чтобы писать, нужно иметь жизненный опыт и нужно много перестрадать. И тогда отец Мережковского схватил своего сына и сказал, нет, пускай лучше ничего не пишет, но и не страдает, и убежал вместе с Мережковским. Но что касается Достоевского, то он действительно, ну вот, через огромные переживания и действительно очень много страдал. Но при этом всегда оставался, вот как пишет одна из его, Федор Михайлович был человеком до чрезвычайности впечатлительный, нервный, крайне раздражительный, никто же не спорит, но добрый, чистосердечный и отзывчивый на каждое искреннее чувство. Вот о чем и мемуаристы пишут в один голос. Ну и что касается даже такой там раздражительности и мрачности, то мы с вами ведь уже говорили о том, что и это тоже после возвращения из-за границы, после того, как Достоевский пережил там смерть своей дочери и очень сблизился с женой, и она научилась как бы находить к нему подход, после этого он с раздражительностью своей начал справляться гораздо лучше, чем раньше. И даже вот там на вечерах у Елены Штекенштейдер он часто бывал, и она отмечает, что да, ну как когда-то он бывал там мрачным и сидел там с кем-то вдвоем или перешептывался, но со временем преодолел это и, в общем, изменился к лучшему. И вот она пишет, он теперь очень-очень редко набрасывается на кого-нибудь, не сидит насупившись и не шепчется с соседом, как бывало. А у бедного был опять припадок 6 дней тому назад, ну и так далее. Ну, одним словом, никто не хочет, и я не собираюсь скрашивать как бы впечатление и говорить о том, что это был такой безмятежный, безобидный совершенно человек. Но, во-первых, у него были основания для того, чтобы быть таким, мягко говоря, да. А во-вторых, любого другого, наверное, представить на его месте, и результат был бы совсем иным. А Достоевский при этом оставался и добрым, и очень снисходительным, между прочим, к людям. Ведь вот барону Врангелю, своему другу, вот Семипалатинскому, он постоянно защищал людей. Вот, между прочим, Егор Ростенев, да, в серии Степанчиков со своей безнадежной такой снисходительностью к людям, это тоже Достоевский. И он говорил ему, что ну ведь такими их Бог создал, что же вы с ними поделаете? То есть очень часто заступался и считал, что нужно, в общем, прощать людям много. Поэтому я думаю, что и нам не стоит строго судить Достоевского, тем более, что в конечном счете вот именно эти особенности его личности, с одной стороны, глубокие переживания, через которые он прошел, а с другой стороны, его вот этот замечательный писательский дар, они привели к тому, что мы сейчас, спустя 200 лет после рождения Достоевского, о нем вспоминаем. И постоянно можем видеть вот эту взаимосвязь между самыми лучшими его героями и самим Достоевским, как вот сегодня мы отчасти с вами наблюдали.
Мы продолжим разговор с доктором филологических наук, профессором, ведущим научным сотрудником Пушкинского дома Сергеем Кибальником в следующих передачах.
душой Достоевского, с комплексами Блока. Я в ресторане сидел, меня тошнило от сока. Судьбу разъел, как бронхит, синдром Льва Толстого. Непротивление слева, справа грубое слово. Забыл, кем я стал, и я проклял искусство. Понял я, что давно боялся этого чувства. И я с тоской Мандельштама упал на колени. Прости меня, я люблю твои овалы и тени. Щель между нами, что-то сверкнуло, и толпы радостной пыли по проспекту поплыли, неся в руках знамя. Ты узнала меня, и мы секунду любили, и мы секунду любили, и мы секунду любили, и мы секунду.
Юрий Шевчук завершил программу этого часа. Впереди литературные чтения, ну а затем после выпуска новостей я, Татьяна Путренко, жду вас в прямом эфире передачи «Исторический пасьянс». Так что до встречи.
Литературные чтения на Радио России.
Сергей Носов. Тайная жизнь петербургских памятников. Часть 10. Пионеры на Пионерской. Пятидесятилетие Пионерской организации отмечалось особо торжественно. Марши, слеты, парады, пионерская плавка на Кировском заводе, пионерстрой. Вы уже знаете, ребята, что главный объект ленинградского пионерстроя – Пионерская улица, обращались к читателям «Ленинские искры». Так вот я не о Пионерской улице, бывшей Большой Гребецкой, на которой когда-то жили гребцы Галерного флота. Здесь и была воздвигнута в ознаменовании 50-летия Пионерской организации мемориальная композиция. Открывается она в самом начале улицы вертикальной стелой с рельефным изображением ордена Ленина. Памятник интересен тем, что когда его воздвигали, Всесоюзную пионерскую организацию имени Владимира Ильича Ленина орденом Ленина наградили вторично. Следовало бы сразу установить еще один такой же памятник, чтобы было два ордена. 1962-1972. Но нет, этого не случилось. Перекресток Пионерской и Корпусной. Напротив силовой станции, давно уже не работающей чулочно-трикотажной фабрики «Красное знамя», памятник первому петроградскому пионерскому отряду. В честь этого отряда, организованного при фабричном клубе, и была Большая Гребецкая в 1932 году переименована в Пионерскую улицу. Памятник, прямо скажем, простоват. Интересен, если источники не заблуждаются, тайной капсулой с письмом к пионерам 2022 года. Но где она замурована, я не нашел. Пионеры будущего, надо полагать, будут сообразительней. Главный элемент монумента – пилон. Он увенчан схематичным изображением пионерского значка – пятиконечной звездой и пламенем с тремя языками. Это числовое соотношение 5-3 с точностью до инверсии 3-5 отвечает эмблеме, украшавшей синий каски первых пионеров, маршировавших под барабанный бой по еще не переименованной Большой Гребецкой. На той эмблеме был изображен костер, три полена, символизировавших третий интернационал и пять по числу континентов языков пламени. Это я к тому говорю, что для идеологов пионерии числа 3 и 5 всегда были значимыми, особенно 5. Вот и в пяти местах Пионерской улицы к 50-летию Пионерской организации появилось 5 рубиновых пятиконечных звезд. Они сейчас нависают над тротуаром на ржавых кронштейнах. Стекла разбиты, но комплект полный. Выразительнее всего магическая 5 обнаружила себя на красно-галстучной магистрали числом героев. Через 50 с лишним лет после октябрьских событий косметологи революционного прошлого серьезно заботились проблемой подвига юных. Понятно, что на главной улице Ленинградской пионерии не совершить революционный подвиг дети рабочих никак не могли. Число юных героев положили равным, конечно, 5. В мемориальном комплексе героической пятерки посвящены 2 памятника. Первый на углу Чкаловского проспекта. Это большая каменная плита, панно. А рядом на булыжном пятачке нечто металлическое, изображающее артиллерийское орудие. Железяк малоинтересно, а вот плита достойна внимания. По сути, это мемориальная доска, только без букв, украдены все. Отсутствие букв не мешает плите и по сей день оставаться одной из самых больших мемориальных досок Санкт-Петербурга. Служит она полигоном для несанкционированных письменных выступлений. Содержит спецпометки хозяйственных служб, указывающие на расстояние до канализационных люков. Похоже, все забыли, что это памятник. И все-таки это действительно памятник. Утрата текста, на мой взгляд, вовсе не обессмыслила объект. Напротив, радикально переформатировала месседж в сторону безграничного расширения смысла. Теряя накладные буквы, объект, независимо от воли людей, скажем, охотников за цветным металлом, самоперепосвящается, чему это уже другой вопрос, но плита при этом не перестает быть мемориальной. Так что зря ее лишили официального статуса и не включили в фундаментальный справочник мемориальной доски Санкт-Петербурга СПБ 1999, содержащий описание порядка 2000 похожих, но буквосодержащих объектов. Между тем, сочетание утраченных букв было следующим. С этого места 29 октября 1917 года рабочие из орудия вели огонь по Юнкерскому училищу, поднявшему мятеж. 5 питерских ребят подносили снаряды. Честь и слава юным борцам революции. Что касается пушки, все верно. Где-то здесь была установлена 3-дюймовка, из которой прямой наводкой палили по зданию Владимирского пехотного училища. Юнкера отвечали пулеметным огнем, пролилась кровь с обеих сторон. Через 4 дня после почти бескровного переворота и в перспективе грядущей гражданской войны все это было первым эксцессом бескомпромиссной жестокости и озверения. Какие там дети? Разгром контрреволюционного гнезда завершился банальным грабежом и самосудом. Между прочим, в тогдашней печати именно к юнкерам относилось слово «юный». Восставшие подчинялись Комитету спасения Родины революции, в котором заправляли правые эсеры, безусые юнцы, юные юнкера, как пренебрежительно называли их по горячим следам событий в известиях ЦИК, ощущали себя не только спасителями Родины, но и борцами революции. Не для возрастного ли уравновешивания противоборствующих сторон решено было спустя более чем полвека задним числом призвать на помощь рабочим их же детей, будто бы подносивших снаряды? Ни о каких гаврошах, подносивших снаряды, до пионерского юбилея никто не вспоминал. Даже в 1932 году, когда во знаменование 10-й годовщины пионерской организации Большую Гребецкую переименовывали в пионерскую, безымянные гавроши с пионерской – это уже специфическое изображение начала 70-х. Вот стиль газеты «Смена». Никто не знает их имен, не досуг тогда было узнавать их. Вместе со старшими, с отцами и братьями 5 гаврошей творили историю. И далее. Еще не было тогда пионерских отрядов, но 5 парнишек с Большой Гребецкой улицы уже тогда действовали, как пионеры, рядом со взрослыми, явив изумительное бесстрашие, готовность погибнуть за великое дело октября. А вот пафос «Ленинградской правды». Дети Октябрьской революции, подхватившие в немеркнущий факел огонь Парижской коммуны, не в оправдании вандализма, а по человеческой справедливости, есть все-таки смысл в исчезновении букв с каменной плиты. Текст без букв тоже может быть текстом. Бессловесность может быть памятником. И этот памятник не обязан бросаться в глаза. Еще интереснее монумент самим героям. Для него была выделена небольшая площадка возле дома 41. На карте пионерстроя ее так обозначали – сквер Гаврошей. С осени 71 года пионеры, главным образом ждановцы по названию района города, работали над благоустройством сквера. Вскапывалась земля, сажались кусты и деревья. Ветеран октября, старый матрос, хотя и не принимавший участие в разгроме Юнкерского училища, но обладавший тем достоинством, что жил на Пионерской улице, посадил вместе с пионерами 2 рябинки. Растут и сейчас. Вскоре здесь появился памятник – 2 горизонтальные стелы с изображением 5 мальчишек. Запомним это гендерное уточнение из справочника ленинградских достопримечательностей и текстом «Честь и слава детям питерских рабочих, принимавших участие в разгроме контрреволюционного мятежа юнкеров в октябре 1917 года». Я помню этот памятник уже подвергнутым осквернению. Лица детей изуродовали, в горельефную композицию, похоже, бросали камни, металлические поверхности лиц были вдавлены внутрь. Жуткое зрелище. Потом детские головы вовсе пропали, вместе с накладными буквами остались лишь ничего не выражавшие стелы плиты. Правда, однажды кто-то, говорят, ночью восстановил черной краской прежнюю надпись. В таком виде памятник и простоял несколько лет. А в 2006-м, как мы помним, приключился саммит. Все к этому событию в городе красилось, обновлялось, реконструировалось, и памятник восстановили, точнее сказать, переделали. Тут и произошло чудо, очень странное чудо. Половина детей рабочих сменила пол. Было 5 парнишек, 5 мальчишек, а стало 2 мальчика и 2 девочки. А посередине неясно кто, не то девочки, не то мальчик. То есть мальчиков и девочек, надо полагать, по соображениям политкорректности, сделали поровну. Накладные буквы восстановили, но в меньшем количестве и в другом порядке, более политкорректном. Честь и слава детям питерских рабочих, погибшим в октябре 1917 года. Ни слова о событии. Нет даже намека на контрреволюцию. Но это понятно. Разгром, юнкера решили не связываться. Но какой шаг вперед? До этого не додумались в 72-м. Дети, оказывается, погибли. 2,5 мальчика и 2,5 девочки. Как погибли? Какие дети? Почему они должны были погибнуть в октябре 17-го года? Кому этот памятник? Что означает он? Зачем решили угробить невинных детей? Судя по выражению лиц и вытаращенным глазам, эти детские головы сами не понимают, кому они принадлежат и что здесь делают. Меньше всего мне хочется демифологизировать прошлое. Когда я фотографировал монумент, реальные дети 2 стояли в сторонке и почему-то наблюдали за мной. Я спросил их, не знают ли они, кому памятник. «Знаем», — ответил один, не моргнув глазом. «Они штурмовали Зимний дворец». А что, может быть, любой памятник, как бы он ни был абсурден, рано или поздно, начинает обязательно репродуцировать смыслы. Надо только подумать или подождать. Май 2007 год. Из книги Сергея Носова «Тайная жизнь петербургских памятников». Читал заслуженный артист России Вячеслав Захаров. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Александра Медведкина, режиссер Галина Дмитренко.